Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. В войне России против Украины новый этап. Киев пытается изолировать аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым, взяв под огневой контроль беспилотниками пути снабжения, прежде всего топливом. Насколько это эффективно? Как меняется ситуация в Черном и Азовском морях? И главное, заставит ли это Россию пойти на прекращение огня? Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. Почти 4 года назад, осенью 2022 года, бывший тогда главкомом ВСУ генерал Валерий Залужный написал программную статью. В ней он предположил, что так называемым центром тяжести, то есть критически важной для войны точкой для российской армии является Крым. В 2023 году контрнаступление Украины в направлении аннексированного полуострова не стало успешным. Сейчас украинская армия, похоже, предприняла вторую попытку, на этот раз изолировать полуостров с помощью беспилотников, обстреливая как наземные, так и морские транспортные пути. Наш собеседник Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС Вооруженных сил Украины. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Андрей, можно ли сказать, что то, что мы видим сейчас, это то, о чем писал генерал Залужный 3 года назад, а именно попытку изолировать Крым, но другими способами, при помощи дронов, а не при помощи украинской армии на земле?
Ну, в какой-то степени, да, действительно, потому что Крым вообще такой уникальный полуостров, который имеет значение, в общем-то, для всего Черноморского региона и с точки зрения военной, контролирующего Черное море. Это также верно. Ну, генерал Залужный только добавил такого, ну, умного контекста в этот сентимент. Это личная игрушка Путина, это непотопляемый авианосец Советской империи, это генератор военной силы на Черное, Средиземное море, Атлантику. И, в принципе, он очень важен для Российской Федерации с военной точки зрения и с харизматической точки зрения, потому что, ну, с Крымом, Севастополем связаны очень много исторических моментов. Они не были в реалии вот так успешны для Российской Федерации, но пропаганда сделала их очень успешными. Я хочу сказать, это и Крымская война, это и революция 17-го года, это и Вторая мировая война, 41-42 год, когда, ну, в Крыму было просто брошено там за один день 80 тысяч военнослужащих Красной Армии, кстати, на мысе Херсоне, в том числе и мой дед, кстати, морской пехотинец тогда. Вот. Поэтому, ну, вот эти все моменты, они делают Крым такой очень значимый для Российской Федерации. А то, что сейчас силы безопасности и обороны сделали, они просто реально оценили обстановку и провели такое, скажем, непрямой подход к тому, чтобы надавить на этот полуостров тактическим путем, путем ударов вот этих вот дронов, перерезать логистику по побережью, Приазовью, по вот этим перешейкам, и, значит, заблокировать Керченский полуостров, после этого перейти на море и фактически взять его в блокаду. И мы сейчас действительно видим очень серьезные результаты, потому что в Крым не поставляются ни нефтепродукты, а Крым потребляет, хочу сказать, 5000 тонн нефтепродуктов в день. Это как раз то, что на одном танкере несется. И там очень большое количество электростанций сейчас выведено из строя. Насколько мне известно, там существуют графики отключения. Но чтобы добавить изюминку, могу сказать, что литр бензина сейчас в Крыму на тех заправках, где он есть, стоит почти $5 за литр. А там, где его нет, он стоит $2 за литр, ну и фактически купить его невозможно.
Поэтому... А почему это происходит именно сейчас? То есть Украина наносила удары по Крыму и в первый год войны. Это были ракетные удары, но были удары дронами. Но именно сейчас происходит вот эта изоляция поставок энергоносителей. Почему именно сейчас? Не было возможности до этого? Или это политическое решение?
Ну, я думаю, и то, скорее всего, не было возможности, потому что удары наносились, однако наносились они небольшим количеством крылатых ракет, в основном по военным объектам. такого массового количества дронов, именно middle strike, среднего дальности действия, их просто не было. Они появились последний год. Эти дроны летят на дистанцию порядка 200-400 километров, несут 100 килограмм взрывчатки. И это позволяет им фактически при попадании в критический узел танкера или сухогруза его нейтрализовать. Не уничтожать, а нейтрализовать. То есть он теряет ход, теряет возможность управляться и теряет возможность разгружать вот тот груз, который есть у него на борту. Этого достаточно. Это, кстати, ограничивает эти экологические риски в Черном море, Азовском море также.
Вот раз вы об этом заговорили, я как раз хотел спросить, а насколько эти риски управляемы? Все-таки это танкер, да, и дрон может пробить все-таки обшивку, и тогда бензин или дистопливо может вылиться в море.
Ну, это управляемые риски, потому что это воздушные дроны наносят удары. Мы видим большое количество видео, они наносят его удары сверху. Удары наносятся в надстройку, в рубку, то есть выше ватерлинии, то есть не идет повреждение корпуса. И опять же, количество вот этой вот взрывчатки, оно не более 100 килограмм. Если бы это был морской дрон, например, Магура или Си-Бэби, либо Сарган 3000, которые сейчас используются, у них количество взрывчатки составляет сотни килограмм, как правило, около 500 килограмм. И удары проводятся фактически по линии ватерлинии. То есть при таком ударе образуется большая пробоина, идет поступление воды, и, соответственно, могут разгерметизироваться танки, в которых находятся нефтепродукты. То есть такого нет.
А какова главная цель Украины? Возможно ли полная изоляция Крыма? Вот вы назвали его непотопляемым авианосцем.
Ну, изоляция Крыма полная, конечно, невозможна на 100%, но на очень серьезный процент она возможна. Потому что Россия предпринимает усилия, чтобы эту изоляцию снять, завозит различными путями, в том числе через Крымский мост, который очень сильно охраняется. Каким-то образом там бензин туда, нефтепродукт туда заходит. Но, однако, их очень-очень сильно не хватает. Вот. Но идея, основная стратегическая идея – сделать оккупацию Крыма, ведение войны очень дорогой для Путина. Вот. И Путин, кстати, отвечает, он носит удары очень сильные в последнее время по Одессе. Вот. Поэтому, тем не менее, эта боевая работа продолжается по изоляции Крыма. Это проводится каждый день. Фактически мы видим сводки по вот этим нейтрализованным танкерам и в Черном, и в Азовском море. Вот. И, в принципе, тут основной фактор идет на социально-экономический такое давление. И если придется, например, эвакуировать большое количество населения из Крыма на континентальную часть России, я думаю, что это будет очень негативно для имиджа Путина, повлияет. Вот. Ну и плюс сама по себе ситуация сейчас, она показывает, что там сорван туристический сезон. Они в этом году собирались 7 миллионов туристов на Крым приглашать, а навряд ли получится даже 5, которые, как обычно, в обычный год. Вот, поэтому, ну и плюс, естественно, вот этот недостаток логистики, военной логистики, он влияет и на ведение боевых действий на южных оккупированных территориях Украины, это Херсонская и Запорожская области.
Вот главная цель Украины, и вы тоже об этом говорите, это заставить Москву пойти на переговоры, сделать продолжение войны слишком дорогим. Насколько это реально, как вы считаете?
Ну, в этом плане нужно смотреть на вот эту ситуацию вокруг Крыма комплексно. То есть это не один Крым, это, я так думаю, какие-то еще такие удары оперативные либо стратегические. То есть в оперативном искусстве западном военном это называется линия операций. То есть блокада Крыма – это одна линия операций. Другая линия операций – это удары по вглубь территории России, по объектом военно-промышленного комплекса, чтобы Россия просто не делала оружие и направляла его против Украины. Третья линия операции – это удары по нефтеперерабатывающим заводам и заводам по добыче нефти. Это, в общем-то, ограничит возможность получать нефть и транспортировать ее и продавать за рубеж. И, кстати, удары могут, кроме ударов, там могут быть санкции. Вот если этот пакет Линдси Грэма, который, в общем-то, анонсировался уже он реально пройдет, а есть индикаторы того, что республиканцы, в принципе, надавят на Трампа, что-то там предложат ему какие-то пост, такие, ну, скажем, какие-то предложения по внутренним вопросам, то он может подписать, то через 4-6 месяцев будет очень серьезная проблема у России как раз с продажей нефти. И у России, и тех, кто ее покупает. И в первую очередь, это, кстати, Индия и Китай, которые являются основными покупателями российской нефти. И в комплексе плюс Крым без логистики, плюс, ну, я там где-то читал статистику, смотрел, более 70 регионов сейчас России, они имеют серьезные и такие проблемы среднего уровня с нефтепродуктами, когда ограничивается продажа, либо их вообще нету. Цены на бензин поднялись на 40% с начала года. Выработка бензина упала на 35%. Мы сейчас видим, что... То есть это и когда вкупе все пойдет, вот эти экономические вопросы, социально-экономическое ухудшение населения и военное давление, военные удары, это, возможно, действительно приведет к тому, что Путин будет вынужден идти на переговоры, может быть, там придумает себе какую-то победу очередную и, в общем-то, пойдет на переговоры. Сейчас пока... Все это находится в стадии динамики, стадии развития.
Возвращаясь к теме украинских ударов по российским танкерам, какую роль играет Черноморский флот? Он может защитить корабли, которые идут в Крым?
Ну, отчасти может. Он себя защитить не может, если честно. Они сейчас находятся все в пунктах базирования под серьезной охраной. И если в начале войны они имели 50 кораблей и судов в море каждодневно, сейчас в море у них в основном никого нет. Даже корабли, которые стреляют ракетами «Калибр» с Новороссийском, делают они это нечасто сейчас. Может быть, ну, 1-2 раза в месяц. И то они делают это с пунктов базирования, с Новороссийска. Потому что они боятся выходить. Вот, поэтому для них пребывание в море есть опасный. Вот. И я бы сказал, ну, на месте сил безопасности и обороны, если бы я видел военные корабли и гражданские, я бы, конечно, бил по военным, потому что они просто стоят дороже. И цена ведения войны будет выше. А то оружие, которое на них находится, оно для борьбы с дронами, если предназначено, то очень-очень ограничено. В основном на всех вот этих российских кораблях, боевых кораблях, ФСБ, которые охраняют Крымский мост, находятся системы еще советского дизайна с небольшими модификациями. Такие же радиолокационные станции не интегрированы. Общей системы у них нету интеграции радиолокационных станций в единое поле, которое, например, есть у Украины, которое создано было за последние 2 года. То есть, в принципе, в Украине все, что находится в небе, все угрозы, все шахеды, все ракеты, они все видны. Вот. И об этом даже население оповещается. Другое дело, что иногда есть ракеты, по которым сейчас нет средств их перехвата, но есть другие варианты, как с ними бороться. Вот. И этот вопрос тоже прорабатывается. А в России там каждый за себя. Вот. Поэтому если они поставят военные корабли для сопровождения судов, то я думаю, атака будет и по военным кораблям. Была информация, что они перебросили на суда 200 расчетов вот этого подразделения «Рубикон», сняли его с линии фронта и бросили на корабли. Ну, посмотрим. Но опять же, чтобы им противодействовать, просто нужно запустить больше дронов. Дроны, они как бы не такую имеют ценность, цену на порядок, два порядка меньше, чем крылатые ракеты. Вот поэтому их можно использовать очень большое количество. Если из 10 дронов они собьют 4, то даже если попадут 2, они выполнят свою задачу.
Подразделение «Рубикон», о котором вы упомянули, это самое известное российское подразделение, которое занимается именно дронами. Такой вопрос. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия работает над защищенным маршрутом поставок нефтепродуктов в Крым. Это подводный трубопровод? Что они могут сделать?
Ну, я не знаю, какой защищенный маршрут. Дело в том, что, опять же, глубины небольшие. В Украине есть дроны различного типа. Если он будет построен, естественно, он будет выявлен. Ну, я думаю, что будет найдено противоядие. Может быть, защищенный вот этот маршрут как раз рассматривался вот эта вот посадка на вот эти судна Рубикона. Если это какой-то инженерный объект, но опять же, ну, Крым, он виден как на ладони сейчас средствами разведки, поэтому ну, просто этот объект будет найден и скорее всего уничтожен. Но я думаю, что если это будет трубопровод, его степень прочности не такая сильная, как вот на Крымский мост, который там строили 3 года, и там очень много, очень серьезная такая конструкция, трубопровод не такая. Ну и опять же, Украина развивает свои дроны, в том числе и подводные. Я думаю, что найдется вариант, как именно этот вот этот вот способ его нейтрализовать или просто выключить его с цепи.
Спасибо. Андрей Рыженко, бывший замначальника штаба ВМС Украины. Спасибо вам. Это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Мы продолжаем обсуждать ситуацию вокруг Крыма.
Наш гость Сидхард Каушал, старший научный сотрудник РУСИ, Объединенного Королевского института оборонных исследований в Лондоне, Британия. Здравствуйте, Сид.
Привет, спасибо за приглашение.
Если говорить о попытках Украины изолировать Крым, нанося удары по транспортным маршрутам с помощью дронов, это поможет Украине победить в войне или, по крайней мере, добиться перемирия?
Я думаю, что более широкая стратегия блокирования, особенно в сочетании с растущими издержками в тыловых районах России, потенциально может заставить Россию серьезно вести переговоры о перемирии. Может, не сейчас, но по мере того, как будут проходить месяцы, я полагаю, можно предположить, что сочетание минимального прогресса на фронте и растущих потерь в тыловых районах постепенно подтолкнет российское руководство к более рациональной позиции. Я не думаю, что атаки на Крым и логистические маршруты будут иметь самостоятельный эффект, но они, безусловно, являются частью этого общего подхода. Считаю ли я, что россияне пойдут на прекращение огня? Многое зависит от двух факторов. Насколько реалистична информация, поступающая по российской цепочке командования, оценивают ли высшие эшелоны российского руководства ситуацию на местах? И считают ли они, что издержки того, что, вероятно, будет выглядеть как поражение, превышают издержки войны, даже войны с убывающей отдачей? И вполне возможно, что либо из-за недостатка информации, либо просто потому, что они считают издержки явного провала хуже, чем издержки простого продолжения войны, они будут продолжать, по крайней мере, какое-то время.
Что оказывает большее влияние на Россию в Крыму, как следствие ударов с помощью дронов и, по крайней мере, частичной изоляции? Влияние на гражданское население или на российские вооруженные силы, дислоцированные в Крыму?
Я думаю, что эти два фактора могут усиливать друг друга. С одной стороны, воздействие на гражданское население создает политическую проблему для российского руководства. И это вынуждает перераспределять, например, системы ПВО, чтобы как-то смягчить угрозу. А это означает, что силы и средства, которые могли бы находиться ближе к линии фронта, приходится перебрасывать в тыловые районы, что в свою очередь может повысить эффективность украинской кампании ракетных ударов ближе к линии фронта. То есть это похоже на некоторые дилеммы, с которыми пришлось столкнуться Украине, когда дрон «Шахет» впервые появился на поле боя. И знаете, вопрос о том, будут ли системы ПВО использоваться для защиты войск или для защиты гражданского населения, был проблемой, которую пришлось решать. Вторым элементом, конечно, является политический принудительный эффект от того, что, как вы знаете, Крым стал политическим центром российской кампании в Украине. Невозможность снабжать гражданское население и видео людей, покидающих этот район, вероятно, являются политическим фактором. Но я думаю, что это также тот вид издержек, который российское руководство продемонстрировало готовность принять в других районах, например, в Курске, а также в Белгороде. Поэтому я считаю, что из этих двух факторов косвенное военное воздействие, вероятно, играет более важную роль.
Что касается гражданского населения в Крыму, Украина наносит удары по электростанциям, по крымской энергосистеме, отключая электричество, в том числе и для гражданских. Нарушает ли Украина тем самым международное право?
Не обязательно. Атаки на электростанции не являются автоматическим нарушением международного права, поскольку подразумевается, что они также могут служить источником ресурсов для ведения войны. Однако они также ограничены правилами соразмерности. Военный эффект должен быть соразмерным ущербу, наносимому гражданскому населению, а также намерением. То есть является ли основным намерением нанесение удара по гражданскому населению или нет? Таким образом, атака на энергосистему может противоречить международному праву, если можно доказать ее ограниченную военную ценность, так и систематическое намерение нанести вред гражданскому населению. Но если в этом есть военная ценность, и я думаю, что в случае с Крымом, учитывая его значимость, такая ценность явно присутствует, то простой удар по электростанции не делает это военным преступлением.
Вы говорите о соразмерности, но как ее определить?
Это один из крупных пробелов в международном праве. В некотором смысле то, как определять соразмерность или, собственно, ценность военной цели, это вопрос, по которому на самом деле никто так и не пришел к единому мнению. И это вызывает споры и в других частях мира. Например, в контексте Ближнего Востока возникает вопрос, является ли военная цель достаточно ценной, чтобы оправдать гибель такого-то числа мирных жителей и так далее. Правильного ответа на этот вопрос нет. Но я думаю, что существует, по крайней мере, некоторое общепринятое понимание, которое можно основать на таких вещах, как прецеденты, сложившиеся в ходе войн прошлых лет. И учитывая довольно очевидное военное значение инфраструктуры Крыма для более широких военных усилий России, я думаю, что, безусловно, можно выдвинуть аргумент в пользу того, что эти цели являются соразмерными, или что военная ценность этих целей соразмерна причиненному ущербу гражданскому населению.
А как насчет ударов Украины по гражданским грузовым судам в Черном и Азовском морях? В последнее время мы стали свидетелями множества подобных нападений. Насколько они соответствуют международному праву?
Существует некоторая неоднозначность, когда речь идет о судах двойного назначения. Очевидно, украинская сторона будет утверждать, что эти суда поддерживают военные действия России, доставляя, например, топливо в Крым, и поэтому являются законными военными целями. Россияне со своей стороны, вероятно, будут утверждать, что они в первую очередь снабжают гражданское население. Опять же, я думаю, что юридические аспекты этого вопроса, вероятно, будут вращаться вокруг соразмерности и установления конечного пользователя. Так что это своего рода серая зона с юридической точки зрения. Но, как я уже сказал, перехват судов, снабжающих военные действия противника, сам по себе не является преступлением, если только не может быть доказано, что эти суда явно выполняли преимущественно гражданские функции.
В последние дни Россия активизировала нападение на гражданские грузовые суда, следующие в украинские черноморские порты. Погибли моряки. Об этом мы еще поговорим. Но и здесь вновь возникает вопрос. Может ли Россия утверждать, что это ответная мера? Соответствует ли это международному праву нападение России на международные суда, следующие в Украину?
С одной стороны, морская блокада не обязательно противоречит международному праву. Но, по крайней мере, согласно международному обычному праву, существуют предварительные условия, при которых блокада имеет юридическую силу. Одним из них является способность обеспечить соблюдение блокады. То есть способность останавливать и досматривать суда, которые, возможно, нарушают блокаду или карантин. Этого Россия не может сделать, поскольку суда, осуществляющие такие действия, подверглись бы опасности в северо-западной части Черного моря. Блокада, осуществляемая исключительно с помощью огня, иными словами, блокада, заключающаяся исключительно в обстреле судов, направляющихся к определенному порту, по всей вероятности противоречит международному праву. Если, конечно, удастся доказать, что именно это и делают россияне. Очевидно, здесь можно провести параллель с тем, что делают украинцы в Азовском море. Ключевое отличие, полагаю, заключается в том, что у украинцев есть весомый аргумент в свою пользу. Конечно, для этого необходимо знать все подробности, но вполне вероятно, что эти суда непосредственно поставляют грузы для ведения войны, чего не так легко сказать о таких судах, как зерновозы, покидающие Одессу сельскохозяйственной продукцией. Так что, по-моему, можно сделать вывод, попытки России нанести ущерб украинской экономике путем блокады Одессы не являются незаконными. Незаконно делать это в первую очередь с применением огневой мощи. если, конечно, они действительно снова этим занимаются. Россияне, вероятно, будут оправдываться тем, что суда были поражены либо случайно, либо в ходе более широких боевых действий. Поэтому для того, чтобы категорически заявить о нарушении ими международного права, необходимо доказать наличие умысла.
Кто несет ответственность за гибель моряков на этих судах? Насколько я знаю, некоторые из них были из Индии.
Это особенно интересный аспект. Мировая судоходная отрасль очень интернационализирована, масштабна и в основном приватизирована. Лишь у очень немногих стран есть крупный торговый флот. Компании, владеющие судами и управляющие ими, несут основную ответственность за членов экипажа, которые могут пострадать. И часто это становится предметом споров и в тех странах, из которых родом члены экипажа. Именно поэтому, конечно, подобные атаки могут быть успешными. На самом деле не нужно много атак, чтобы отпугнуть суда от того или иного района. И это отчасти связано с проблемами страхования, надбавками за военные риски и тому подобными вещами, о которых многие из нас уже говорили в контексте Ормузского пролива. Но, по-моему, еще более важным фактором, вызывающим охлаждающий эффект, при котором всего несколько ударов могут заставить все судоходство покинуть район, является страх за жизнь людей и фактическая ответственность, которую многие компании чувствуют за своих сотрудников.
Одна из крупнейших в мире судоходных компаний, датская Мэрск, приостановила свою деятельность в Украине. За ней последовали и другие компании. Таким образом, на данный момент, пока мы с вами разговариваем, международная торговля через украинские морские порты на Черном море фактически остановилась. Насколько серьезным является этот удар для Украины?
Это значительный удар, потому что это ограничивает доступ Украины к твердой валюте, что представляет собой серьезную проблему. Кроме того, это создает риск того, что украинскую продукцию придется перевозить по другим маршрутам, например, по сухопутным маршрутам, что может быть проблематично из-за некоторых политических сложностей, которые более дешевая украинская продукция вызвала в соседних странах среди местных сельскохозяйственных сообществ. Дунайские маршруты через речные порты, такие как Измаил и Рени, могли бы частично смягчить эту проблему. Но весьма вероятно, что если россияне будут систематически наносить удары по украинской экономике, то эти порты тоже очень быстро подвергнутся постоянным атакам, к тому же их пропускная способность по сравнению с Одессой довольно ограничена. Таким образом, последствия будут значительными как с точки зрения доступа к твердой валюте, так и с точки зрения политических последствий перенаправления сельскохозяйственного экспорта. При этом украинская экономика с точки зрения доступа к твердой валюте сейчас также частично зависит от таких факторов, как продолжающаяся поддержка со стороны партнеров в Европе, что может в некоторой степени смягчить удар. Но тем не менее последствия, безусловно, будут значительными.
Может ли Украина защитить эти международные суда? И ожидаете ли вы, что поставки возобновятся в ближайшее время?
Может ли Украина защитить судоходство? Думаю, она сможет защитить суда, как только те приблизятся к самой Одессе, потому что у Украины действительно очень мощные системы ПВО в Одессе и вокруг нее. Но защита судов в море на любом расстоянии от Одессы становится гораздо сложнее, потому что у Украины нет традиционного военно-морского флота с такими средствами, как эсминцы, системами ПВО и тому подобное. Так что это оказалось бы затруднительным. Теоретически можно было бы установить некоторые типы систем ПВО на беспилотных надводных судах, например, для защиты от определенных воздушных угроз. Но, как вы понимаете, у такой концепции операции есть целый ряд ограничений, а это означает, что сфера ее применения несколько сужена. С другой стороны, если суда подвергаются ударам на большом расстоянии от Одессы, россиянам придется, по сути, взять на себя политическую ответственность за гибель моряков из третьих стран, не все из которых обязательно враждебно настроены по отношению к России. И, конечно же, за политический скандал, который это вызовет. Так что для россиян это тоже своего рода компромисс. Если они поразят какую-то цель в Одессе или рядом с Одессой, они могут заявить, что наносили удар по порту, а судно стало случайной жертвой. Но в этом случае украинское ПВО сможет обеспечить некоторую защиту. Если же они поразят цель на большом расстоянии, украинцы смогут сделать гораздо меньше. Но россияне должны взять на себя ответственность за это. Конечно, они, вероятно, сошлются на атаки украинцев на суда теневого флота, как на своего рода оправдание в духе око за око. Но даже в этом случае, я думаю, им придется заплатить за это политическую цену.
Спасибо Большое спасибо. Сиддхарт Каушал, старший научный сотрудник Объединенного Королевского института оборонных исследований в Лондоне.
Спасибо. Спасибо за приглашение.
Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на Ютубе, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.